В конечном счете жаслены бывали лишь у своих лучших клиентов и у некоторых поставщиков.
«Не помните мужчину лет 40?»
«Нет, пожалуй, не помню».
«Вы хорошо знаете мадам Жаслен? Что вы можете о ней сказать?»
«У нее очень слабые нервы, и не скрою, я лечу ее всякими успокоительными, хотя она умеет поразительно владеть собой».
«Она любила мужа?»
«Убежден в этом. У нее была довольно суровая юность, как я узнал. Отец рано овдовел, а он был человеком тяжелым, крайне сурового нрава».
«Но они жили где-то неподалеку от улицы Сен-Готар?»
«В двух шагах, на улице Даро. Она познакомилась с Жасленом, состоялась помолвка, и через год они поженились».
«А какова была судьба отца?»
«У него оказался рак, особенно мучительная форма, и несколько лет спустя он покончил с собой».
«Что бы вы сказали в ответ на предположение, что у мадам Жаслен есть любовник?»
«Я бы в это не поверил. Видите ли, в силу своей профессии мне приходится хранить секреты многих семей. В этой среде число жен, изменяющих мужьям, гораздо меньше, чем можно предположить, исходя из книг или пьес. Я не стану утверждать, что эти женщины более добродетельны. Быть может, у них просто меньше возможностей, или они боятся пересудов?»
«И ей случалось одной уходить из дому днем?»
«Как и моей жене, как и большинству женщин. Это вовсе не значит, что они отправляются куда-то в отель или, как поговаривали в старину, в гарсоньерку, к любовнику». «Нет, господин комиссар, если вы всерьез задаете мне этот вопрос, я отвечу вам решительно. Нет, вы на неверном пути».
«А Вероника?» «Мне хотелось бы повторить вам то же самое, но я предпочту промолчать.
Это маловероятно, но нельзя сказать, что абсолютно исключено. Она могла иметь какие-то приключения до свадьбы. Она училась в Сорбоне, в латинском квартале, и познакомилась с мужем. Должно быть, до него у нее были и другие. Вероятно, она несколько разочарована тем, как сложилась ее жизнь. Головой не поручусь. Она думала, что выходит за мужчину, а вышла за врача. Понимаете?»
«Да».
Этот разговор не продвинул его к истине. Очередное топтание на месте. Мегре казалось, что он сбился с пути, и с мрачным видом он подтягивал пиво.
«Но кто-то же убил Рене Жаслена», — вздохнул он.
Пока что только этот факт не вызывал у него сомнений. И еще он твердо знал, что какой-то человек почти что тайком встречался с бывшим владельцем картонажной фабрики в том же самом бистро, где потом у него было свидание с мадам Жаслен. Другими словами, муж и жена что-то скрывали друг от друга, то, что было связано с одним и тем же человеком. «Не представляю, кто бы это мог быть. Простите, что не в силах вам помочь. Мне пора к жене и детям». Тем временем в зал вошел Лапуэнт с плоским пакетом под мышкой и стал искать глазами Мегре.
«Жуан в конторе?»
«Нет. И дома его тоже нет. Они уехали на выходные к какой-то родственнице за город. Я пообещал сторожу вернуть фотографии сегодня же, поэтому он не слишком возражал».
Мегре подозвал официанта и вытащил фотографию. «Узнаете кого-нибудь?»
Официант снова водрузил очки и пробежал глазами череду лиц.
«Разумеется, месье Жаслен в центре. На фотографии он толще, чем тот человек, которого я видел здесь несколько дней назад, но это все равно он». «А другие? Те, кто стоят справа и слева от него?»
Эмиль покачал головой. «Нет, ни разу их не видел. Узнаю только его».
«Что будешь пить?» – спросил Мегре у Лапуэнта.
«Все равно». Он посмотрел на рюмку доктора, на дне которой темнела красноватая жидкость. «Это порто?» «Официант, мне то же самое». «А вам, господин комиссар?»
«Больше ничего. Спасибо. Думаю, мы здесь и перекусим».
Ему не хотелось ехать обедать на бульвар Ришар-Ленуар, и чуть позже они перешли в зал, где подавали обеды.
«Она ничего не скажет», – ворчал Мегре, заказав себе овощной суп. «Даже если я вызову ее на набережную Орфевр, она все равно будет молчать».
Он сердился на мадам Жаслен, но в то же время жалел ее. Внезапно потеряв мужа при драматических обстоятельствах, перевернувших ее жизнь, она со дня на день должна была остаться одна в слишком большой для нее квартире, а тут еще полиция из-за чего-то на нее ополчилась. Какую тайну стремилась она скрыть во что бы то ни стало? В конце концов, каждый имеет право на личную жизнь, на собственные тайны, но лишь до того дня, когда случается нечто драматическое.
и тогда уже в это вмешивается государство.
Как вы собираетесь действовать, шеф?
Не знаю. Разумеется, отыскать этого человека. Это не вор. Если он пришел в тот вечер убить Жаслена, должно быть, у него были на то, по его разумению, веские причины. Консьержка ничего не знает. За 6 лет работы в этом доме она ни разу не заметила какого-нибудь подозрительного посетителя. Возможно, это связано с еще более давними временами. Кажется, она упомянула, что бывшая консьержка, ее тетка, где-то доживает свой век. Не помню, где именно. Узнай у нее, разыщи эту женщину и допроси.
А если она сейчас живет у черта на куличках, где-нибудь в провинции?
Что ж, дело стоит того, чтобы поехать туда или попросить местную полицию переговорить с ней. Разве что кто-то здесь, в Париже, наконец заговорит.
Теперь Лапуэнт отправился под мелким пронизывающим дождем, держа под мышкой застекленную фотографию. Тем временем Мегре ехал в такси на бульвар Брюн. Дом, в котором жили Фабры, был именно таким, как он себе представлял. Большое унылое здание, построенное всего несколько лет назад, но уже порядком облупившееся. «Доктор Фабр, на 5-м слева, на двери медная табличка. Если вы к мадам Фабр, то она только что вышла. Наверное, поехала к матери разослать, наконец, извещение о смерти».
Он неподвижно стоял в слишком тесной для него кабине лифта, затем отыскал нужную дверь и нажал на кнопку звонка.
Невысокого роста горничная, открывшая ему дверь, сразу же по привычке посмотрела вниз, словно ища глазами ребенка. «Вы к кому?»
«К доктору Фабру.
Сейчас он принимает больных?»
«Будьте добры, передайте ему мою визитную карточку. Я надолго его не задержу».
«Пожалуйста, сюда».
Она открыла дверь приемной, где сидела с полдюжины мамаш и детей всех возрастов. Он опустился на стул, испытывая некоторую неловкость. На полу были разбросаны кубики, на столе лежали книжки с картинками.
Одна из женщин качала на руках младенца, ставшего почти фиолетовым от крика, и непрерывно поглядывала на дверь кабинета.
Мегре догадывался, что они думают. Неужели он вызовет его без очереди?
Но в его присутствии они молчали. Ожидание длилось около 10 минут, и когда доктор, наконец, открыл дверь кабинета, он сразу же обратился к комиссару. Фабр был в очках с толстыми стеклами, за которыми были еще заметнее усталые глаза.
«Входите.
Простите, что не могу уделить вам много времени. Вы жених жене? Она у матери?»
«Знаю.
Садитесь». В кабинете стояли детские весы, застекленный шкафчик с никелированными инструментами и нечто вроде мягкой кушетки, накрытой простыней и клеенкой. На письменном столе были беспорядочно свалены бумаги, а стопки книг лежали на камине и даже на полу в углу комнаты.
«Слушаю вас». «Простите, что беспокою в разгар приема, но я хотел поговорить с вами без свидетелей».
Фабр нахмурил брови.
«Почему без свидетелей?» – спросил он. «По правде сказать, не знаю. Я нахожусь в довольно затруднительном положении, и мне казалось, что вы сможете мне помочь. Вы регулярно бываете в доме родителей жены. Знаете их друзей?»
«У них очень мало друзей.
Не доводилось ли вам встречать у них в доме темноволосого мужчину лет 40 приятной наружности?»
«А о ком идет речь?» Было похоже, что и он занял оборонительную позицию.
«Не знаю. У меня есть причины считать, что и ваш тесть, и ваша теща были знакомы с человеком, который соответствует этому схематичному описанию».
Доктор через очки устремил взгляд на какую-то точку в пространстве, и Мегре, дав ему некоторое время на раздумье, наконец вышел из терпения.
«Ну так что?»
Фабр снова очнулся ото сна.
«Что?
Что вы хотите узнать?»
«Вы его знаете?»
«Я не понимаю, о ком вы говорите. Чаще всего я ходил к ним по вечерам, а мы проводили время вдвоем с тестем, пока женщины ходили в театр».
«И все-таки вы должны знать их друзей?»
«Некоторых, но не всех».
«Я думал, что они редко принимали гостей».
«Да, очень редко». Это становилось невыносимо. Он без конца отводил взгляд, лишь бы не встречаться глазами с комиссаром. Было похоже, что для доктора этот разговор – тяжкое испытание. «Моя жена гораздо чаще, чем я, бывала у родителей. Теща приходила к нам почти ежедневно.
Я в это время либо бывал в больнице, либо принимал здесь.
Вам известно, что месье Жаслен играл на скачках?
Нет. Я считал, что днем он редко выходит из дому.